говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В городе Косовско-Митровице в результате столкновений ранено десятки людей. В Москве убит 16-летний подросток. Американский доллар продолжил падение по отношению к евро. В городе Косовско-Митровице во время столкновений с местными сербами получили ранения 25 полицейских ООН и 8 натовских миротворцев. Среди сербов десятки раненых. После столкновения полиция была отозвана из сербских районов города. Столкновения начались после того, как полиция взяла штурмом здание суда, захваченное на прошлой неделе местными сербами. Были арестованы десятки людей, однако толпа блокировала машины, в которых их везли. Некоторым задержанным удалось бежать. Это самые серьезные волнения за месяц, прошедший после провозглашения независимости Косово от Сербии. Репортаж из Сербии сразу после новостей. Ряд проблем российско-американских отношений можно считать окончательно решенными, заявил действующий президент России Владимир Путин на встрече в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс и министром обороны Робертом Гейтсом.
Мне кажется, что можно по некоторым проблемам поставить уже точки в качестве окончательной договоренности. Совсем недавно, как вы знаете, у меня была возможность переговорить с президентом Соединенных Штатов. Я получил его послание. Серьезный документ, мы его внимательно проанализировали. И если нам действительно удастся договориться по основным его положениям, то можно будет констатировать, что наш диалог развивается весьма продуктивно.
Говорил президент России Владимир Путин. Ранее Кондолиза Райс и Роберт Гейтс встретились с избранным президентом Дмитрием Медведевым.
У вас предстоят напряженные переговоры с вашими коллегами, с господином Лавровым, с господином Сердюковым. Не будем их предвосхищать. У нас есть вопросы, по которым сохраняется разница в позициях. Такие вопросы, как ПРО, СНВ. Тем не менее, есть воля и решимость двигаться вперед. Мы должны создать основу для преемственности в отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.
Заявил Дмитрий Медведев. В ходе визита в Москву также запланированы их встречи с министрами иностранных дел и обороны, на которых будут обсуждаться проблемы противоракетной обороны, нераспространение оружия массового уничтожения и борьба с терроризмом. В Москве убит 16-летний подросток из Ногинска, активист молодежной антифашистской организации Алексей Крылов. На него и его друзей в воскресенье вечером напала группа молодых людей, вооруженных ножами и металлическими прутьями. Это произошло неподалеку от станции метро «Китай-город». По одной из версий следствия, нападение могли совершить представители одной из молодежных националистических группировок. С ножевыми ранениями в Москве госпитализированы двое граждан Таджикистана. Состояние одного из них, 52-летнего мужчины, тяжелое, сообщает Интерфакс. Милиция не исключает версии нападения на почве национальной неприязни.
Радио «Свобода». Новости.
Американский доллар продолжает падение по отношению к евро. На рынках в Азии курс евро достиг 1 доллара 59 центов. Продолжилось снижение на фондовых рынках в азиатском регионе. Цены на нефть установили новый рекорд, приблизившись к уровню 111,5 долларов за баррель. Высокопоставленный представитель правительства Японии Набутака Ночимура заявил.
Мы испытываем тревогу в связи с тем, что ситуация на валютном рынке чересчур изменчива.
Сказал представитель японского правительства. В США Федеральная резервная система, пытаясь стабилизировать ситуацию на рынках, объявила о новом пакете мер помощи финансовым институтам, среди прочего снизив собственную процентную ставку по займам для банков. Тибетский духовный лидер, живущий в Индии, Далай-лама, призвал к международному расследованию обстоятельств подавления Китаем крупнейших за последние два десятилетия волнений в Тибете. Далай-лама выступил после того, как источники тибетского правительства в изгнании сообщили о десятках погибших при подавлении в пятницу китайскими властями выступлений против правления Пекина.
Пожалуйста, расследуйте произошедшее своими силами. Если возможно, пусть уважаемые международные организации проведут тщательное расследование обстоятельств и причин событий, чтобы понять, действительно ли люди из-за границы, включая и меня самого, создали возникшую проблему.
Сказал Далай-лама. Власти Китая заявляют о гибели 10 человек. О ситуации в Тибете во второй половине часа. Мещанский суд Москвы назначил на 7 апреля рассмотрение жалобы адвоката-журналиста Натальи Марарь на отказ впустить ее на территорию России. Такое решение было принято в понедельник в ходе предварительных слушаний по этому делу. Власти дважды отказывали во въезде гражданке Молдавии Марарь, даже после того, как она вышла замуж за российского гражданина. Журналистке было объявлено, что она представляет угрозу безопасности России. Коллеги Марарь связывают происходящее с ее профессиональной деятельностью. Парламентские выборы в Иране не были ни честными, ни свободными, заявил Европейский Союз. Руководство ЕС считает, что процедура голосования не соответствовала международным стандартам. Успеха на выборах добились радикальные консерваторы, сторонники президента Махмуда Ахмадинеджада и умеренные консерваторы. Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил.
Поражение на этих выборах потерпели США. Большинство людей и молодежи в стране – истинные победители этих выборов. Невзирая на попытки американских и западных СМИ отвлечь людей от голосования, лишить их надежды на выборы, невзирая на их схемы, оказавшиеся бесплодными, мы стали свидетелями огромной активности избирателей.
Сказал представитель иранского МИДа. А вот что заявил представитель реформистской коалиции, многие кандидаты которой не были допущены до участия в выборах.
К этому моменту ни один наш кандидат не захотел сложить полномочия, даже несмотря на чинимые им всевозможные препятствия. С пониманием того, что их лишали законных прав, они будут участвовать в парламенте.
Сказал представитель реформистской коалиции в Иране. Городской суд Петербурга рассмотрит жалобу на арест Максима Резника 21 марта. Лидер петербургского отделения «Яблоко» был взят под стражу по обвинению в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжаются столкновения сербов и полицейских ООН в Косовской Митровице. Смогут ли международные силы усмирить протест? Китайская армия подавила беспорядки в Тибете. Какие причины вызывают массовые волнения буддийских монахов? Скончался глава Русской Православной Церкви за границей митрополит Лавр. Как его преемник поведет объединительный церковный процесс? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 17 марта.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
В нескольких населенных сербами кварталах города Косовско-Митровица на севере Косово полиция ООН и военнослужащие международной миротворческой операции сегодня в течение дня вступали в столкновение с сербскими демонстрантами, протестующими против независимости Косово. Первые столкновения начались около 5 часов утра в районе суда ООН, который 3 дня назад захватили активисты сербских организаций. Теперь полицейские силы в городе будут заменены патрулями солдат КФОР, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сербии Айя Куге.
В результате беспорядков в Косовской Митровице ранено около 30 полицейских ООН и военнослужащих международных сил. Согласно неофициальным данным, среди них более 20 поляков, несколько украинцев и французов. Международное командование Косово сообщило, что сербы применили против них автоматическое оружие, гранаты и взрывные устройства. Утром в больницу попали и около 20 косовских сербов, 3 в тяжелом состоянии. Напряженность сербской части Косовской Митровицы огромная, но днем атмосфера немного успокоилась и инциденты прекратились. Вот что заявляет представитель полиции Косово Бесим Хоти.
Сотни протестующих собрались около здания суда в Митровице. Они швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников спецслужб. 2 автомобиля подожжены. К тому же был еще взрыв. Судя по всему, взорвалась ручная граната. Ранены 3 полицейских ООН и 2 международных миротворца.
Международная полиция выводится из города. Ситуацию будут контролировать лучше оснащенные и обученные военнослужащие сил КФОР. Сербские источники утверждают, что миротворцы получили распоряжение в случае нападения на них применять оружие, говорит представитель полиции Косово Ветон Эльшаны.
После нападения, в ходе которого использовались огнестрельное оружие и взрывчатка, полиции было приказано уйти из северной части Митровицы, с тем, чтобы ситуация там контролировалась только международными миротворцами. Эта мера продиктована соображениями безопасности.
Беспорядки и насилие в городе началось в 5 часов утра в понедельник, когда специальные подразделения международной полиции штурмом взяли здание суда, несколько дней назад захваченного активистами сербских организаций. На улицах собралась толпа, забросавшая миротворцев камнями. Были приведены в действие несколько взрывных устройств. Несколько часов северная часть Косовской Митровицы была в дыму от слезоточивого газа и горящих автомашин. Из здания суда ООН на ручниках было выведено более 50 сербов. Сербы требовали вернуться на работу в суд, утверждая, что в 1999 году, когда правосудие в Косове попало под юрисдикцию ООН, они были уволены с работы. Однако это неправда. Большинство сербов просто отказывались работать на международную администрацию. Сообщается, что задержанные в суде сербы вскоре будут отпущены. Кому-то предъявят обвинение в захвате имущества миссии Объединенных Наций. Умеренные лидеры сербов из Косово утверждают, что насилие на улицах Митровицы разразилось под влиянием националистически ориентированных белградских политиков. Президент Сербии Борис Тадич призвал международную полицию и КФОР воздержаться от применения силы против сербов, а от косовских сербов потребовал не провоцировать миротворцев. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
О перспективах развития ситуации в Косовской Митровице в ходе программы я надеюсь побеседовать с руководителем департамента операции ООН в Косове по связи с прессой Александром Иванько. Как только мы дозвонимся в Приштину, то сразу предложим вам в прямом эфире интервью с этим высокопоставленным международным чиновником. А сейчас в программе «Время свободы» к другим темам. Городской суд Петербурга рассмотрит жалобу на арест Максима Резника 21 марта. Напомню, что лидер петербургского отделения «Яблоко» был взят под стражу по обвинению в оскорблении и применение силы по отношению к представителям власти. Арест санкционировал районный суд, проигнорировавший поручительство, подписанное 25 политиками и журналистами. В Петербурге и Москве с той поры не прекращаются акции с требованием освободить Резника, и сегодня об этом вновь говорили публично. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в Москве обнародовал заявление о расширении практики политических репрессий в России. Правозащитник обращает внимание на многое случившееся в последнее время, в том числе и на дело Резника, и увязывает все это в один узел проблем, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Вместе с Львом Пономаревым заявление подписали правозащитники Сергей Ковалев, Юрий Самодуров, писатель Борис Стругацкий, политолог Андрей Пьянковский и еще несколько человек. Лев Пономарев на пресс-конференции в Москве высказал предположение о том, что российские силовые структуры не намерены менять своего отношения к оппозиции и при новом президенте.
Вот мы в своем заявлении сказали, может быть, специально готовят почву некую, делают заложника вновь избранного президента. Ни в коем случае я не хочу сказать, что вновь избранный президент какой-то особый либеральный. Мы не знаем, кто он. Но с моей точки зрения, что силовики во время этой пересменки двух президентов показывают, что они сохранят ту жесткость, которая была при предыдущем президенте. И вот в эту пересменку они сейчас ярко это демонстрируют.
3 марта в Москве был разогнан марш несогласных, задержаны его активисты. Среди них лидер комитета антивоенных действий Михаил Кригер. 14 марта суд приговорил его к штрафу размером 1000 рублей за участие в несанкционированной акции. По другому обвинению, в неподчинении сотрудникам милиции. Решение пока не вынесено. Михаил Кригер удивлен циничностью властей, которые жестко пресекают акции протеста, в том числе и одиночные пикеты.
И даже вот это последнее средство у нас отбирают. Это очень сильно меня беспокоит, потому что в борьбе с одинокими пикетчиками уже, так сказать, власть отбрасывает всякие, так сказать, признаки цивилизации, всякую респектабельность. Откуда такая озлобленность и такая неадекватность? Мне это непонятно.
Власти оказывают давление на оппозицию всеми возможными способами, утверждают правозащитники. В штабе Михаила Касьянова убеждены, что властями спланирована спецоперация против сторонников Касьянова с целью возбуждения уголовного дела в отношении Народно-демократического союза. В штаб-квартире НДС на совещании побывал наш корреспондент Максим Ярошевский.
Касьянов сегодня на совещании со своими региональными партийцами не появился. Ситуации их на встрече познакомил помощник главы Народно-демократического союза, руководитель предвыборной кампании Константин Мерзликин.
Существуют следующие цели этой спецоперации. Цель первая. Первая, она же базовая. Это показать людям, что нелояльность политики наказуема. Вторая цель – это, безусловно, дискредитация общественно-политической деятельности нелояльной режим. Нам хотят доказать, и неискушенным гражданам хотят доказать, сказать, что за деньги шла фальсификация подписей. И третья цель, она носит инструментальный характер. Это слепить, сфабриковать, сфальсифицировать некое масштабное общефедерального значения уголовное дело под условным названием фальсификации при сборе подписей.
Активисты Народно-демократического союза категорически протестуют против давления на своих сторонников. В Генеральную прокуратуру месяц назад они отправили письмо с жалобами своих активистов на действия правоохранительных органов. При рассмотрении заявлений граждан установлено, что в них не содержится каких-либо сведений о нарушениях законодательства или прав, дающих основания для вмешательства органов прокуратуры. Сторонники милиции вправе получать от граждан необходимые объяснения по материалам, находящимся на производстве в милиции. Сторонники бывшего премьера готовы бороться за свои права до конца, идти в суд, в том числе Страсбургский суд по правам человека. В ближайшее время у активистов Народно-демократического союза разбирательство в Таганском суде Москвы, где 19 марта начнется рассмотрение жалобы на отказ Федеральной регистрационной службы в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость».
Это был материал нашего корреспондента Максима Ярошевского. Правозащитники утверждают, что правоохранительные органы стали срывать проведение одиночных пикетов с помощью провокаторов, которых подсылают к участнику акции, чтобы пикет терял статус одиночного и автоматически становился незаконным. Активист ОГФ Сурен Идигаров был арестован после такого приема. Как рассказал журналистам Сурен Идигаров, в отделении милиции он был жестоко избит, после чего попал в больницу.
«Я сдерживался от ответных действий, так как являюсь практикующим инструктором и мастером традиционного карате. И мои ответные действия могли бы привести к плачевным результатам. Поэтому мне оставалось только пытаться уворачиваться от ударов. Телефон я не отключал и убрал его в карман. Наконец составили протокол, нашли понятых, и я сам все отдал, как и полагается по закону. Вскоре в дежурную часть позвонили из спецполка МВД, который охраняет здание по адресу Житная, 16, и попросили отпустить своего сотрудника, которого задержали вместе со мной, того самого провокатора. Он все время сидел спокойно на стуле в стороне от клетки, и его никто не трогал, не забирал у него документы и так далее. Услышав про спецполк, он встрепенулся, подойдя ближе к дежурному, сказал, что это он из спецполка, и попросил его отпустить. Когда он уходил, попросил отдать плакат, так как этот плакат его командир рисовал чуть ли не всю ночь. Через какое-то время мое самочувствие ухудшилось, очень сильно заболела голова, затошнило, начал сильно болеть левый глаз, шея, затылок. Целый час я просил вызвать скорую, затем меня все-таки услышали и набрали 03. Приехавший врач сделал мне уколы и меня госпитализировали.
Избитый сотрудниками правоохранительных органов Сурен Идигаров приехал из больницы на пресс-конференцию, в ходе которой сделал заявление о начале голодовки.
Я сейчас нахожусь в больнице, тем не менее я объявляю голодовку. Мои требования, чтобы Максима Резника отпустили из-под стражи. Это интеллигентнейший человек. Я не могу поверить, что этот человек мог избить 3 сотрудников милиции и так далее. Я объявляю голодовку, и она будет бессрочна до тех пор, пока его не выпустят.
Лидера петербургского «Яблока» Максима Резника задержали 2 марта. Его обвиняют в оскорблении представителя власти. Соратники Резника убеждены, что это было сделано с целью нейтрализовать руководителя накануне марша несогласных в Петербурге. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Послужит ли обыск в штабе Михаила Касьянова прологом к запрету его движения? Об этом говорим с одним из руководителей Народно-демократического союза Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 17 марта. Власти Чечни объявили о закрытии лагерей беженцев в республике. Отныне беженцы считаются лицами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Чиновники переименовали в общежитие пункты временного размещения. В России пересменка власти и руководство Северокавказской республики неплохо улучшит имидж своей республики. Теперь большой спорт должен радовать жителей региона. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выполнить обещание, данное им президенту России Владимиру Путину в Кремле, о том, что через месяц в республике не останется ни одного вынужденного переселенца. Людям обещают квартиры в отремонтированных домах. О том, как Кадыров и его чиновники собираются решить жилищный вопрос, рассказывает глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев.
Во
времена, когда Путин сдает свое хозяйство, Медведев его принимает, и, конечно, Кадырову нужно создать впечатление сильного хозяйственника, решающего проблемы Чеченской Республики. Палаточный городок якобы распущен, решение проблем беженцев уже на стадии завершения, создается впечатление. Что делается на самом деле? Мэр города Грозного, господин Хучиев, имеет, естественно, определенные сведения по поводу пустующих квартир. Это квартиры, за которыми стоят люди, которые когда-то их покупали, когда-то их ремонтировали и так далее. Так вот, правительство Чеченской Республики решило этот вопрос коварным образом. Они взяли беженцев, выселили с палаточного городка и заселили в пустующие квартиры города Грозного. Вы знаете, что сейчас в городе Грозном во многих местах идут разборки. Настоящие хозяева, владельцы собственности, предъявляют претензии беженцам, которых заселили в их квартиры. Чрезвычайно серьезная провокация.
В республике нет пунктов временного размещения и внутри перемещенных лиц, а есть общежития, где проживают люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, пояснил для издания газета заместитель главы администрации Грозного Адам Агахаджиев. А еще месяц назад, по официальным данным, в пунктах временного размещения в Грозном проживало не менее 350 семей. С этими аргументами категорически не согласен эксперт Московской Хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Вынужденные переселенцы еще остаются в лагерях беженцев, и как бы они под общежитие это не переделывали, человек, пока не в свой собственный дом не вернется, он является вынужденным переселенцем. При этом он не является лицом внутриперемещенным, потому что власть его не перемещала.
Означает ли, что эти люди больше не будут получать гуманитарную помощь извне?
Означает. Они обращаются к нам с заявлением о том, чтобы защитили их права. Мало того, что ущемляют их, воруют их гуманитарную помощь, так они теперь от нас хотят избавиться вот таким методом.
Сколько осталось людей, которые сейчас нуждаются в жилье и остаются в лагерях беженцев?
Это порядка где-то 22 тысячи человек. За них уже не оплачивают, за свет, за газ не оплачивают. Энергетики и газовики, они требуют свои деньги от беженцев. Они вынуждены скидываться и платить таким образом, чтобы их не отключали от света газа.
Власти Чечни пытаются улучшить имидж республики не только на социальном фронте. Три дня назад в Грозном на стадионе имени Султана Белимханова открылся 17-й чемпионат российской премьер-лиги. Чеченский клуб впервые за последние 15 лет проводил игру дома. Ранее Терек арендовал стадионы в Пятигорске и Лермонтове. И вот 14 марта сотни самарских болельщиков прибыли чартерным рейсом в Грозный. Их встретили, посадили в специальные автобусы и под охраной доставили на стадион. Свой первый матч грозненский Терек проиграл Крыльям со счетом 3-0. Но это поражение не сильно расстроило местных болельщиков, считает Асламбек Апаев.
Люди очень довольны и очень рады. Пусть даже Терек проиграл. Это все равно соответствует гражданскому обществу, если мы будем общаться регионально, путем футбола.
Но гарантировать безопасность спортсменам и болельщикам будет не просто местным властям.
Это теракты, как до сих пор были. Люди, которые имеют удостоверение спецслужб, спокойно заходят, выходят, проносят все, что у них с собой есть. А кто даст гарантию, что там не заминировано что-то будет? Я его знаю, стадион, давно знаю. Ходил заниматься туда. Он же не соответствует стандартам вообще-то, по идее. Но для того, чтобы политический ход сделать, что стабильность, это его сделали так, что он признали его годным. Хотя на самом деле до политической стабильности и вообще стабильности республики это далековато еще.
Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев убежден, что по большому счету простых людей волнует не футбол, а вопросы выживания после войны.
Мы же все знаем, что это политическая акция. Там футбол, мы в России и так далее. Должны быть другие ценности. Чеченская республика занимает первое место в Российской Федерации по туберкулезу. Чеченская республика занимает первое место по детской смертности, по онкологическим заболеваниям, по сахарному диабету. У нас больная нация, там надо очень серьезно вмешаться. И какие-то там локальные вещи, они не помогут. Там должна быть серьезнейшая правительственная программа, которая будет поддержана президентом Медведевым.
Учитывая всеобщее внимание к грозненскому Тереку, можно ли говорить о каких-то привилегиях? На этот вопрос ответил спортивный эксперт и профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан.
Никаких особых условий не будет с точки зрения судейства и с точки зрения отношения. Но в то же время, естественно,
никто не позволит себе лишний раз лягнуть, что ли, эту команду или помочь ей опуститься. То есть она будет равная среди равных, за исключением нескольких столичных грандов, которые всегда требуют и считают, что они имеют право требовать к себе особого отношения и особого места. Безусловно, профессиональный клуб, потом там очень много игроков, которые родом, и не просто родом, а живут на своих семьях, живут в Москве, в Краснодаре, в Ростове, в других крупных городах России. Просто они профессионалы, им платят хорошо, они играют.
По словам Роберта Воскиричана, Терек попытается не только удержаться в премьер-лиге, но и закрепиться в середине турнирной таблицы российского чемпионата. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 17 марта. Как я и обещал, вернемся к ситуации на севере Косово. В прямом эфире программы руководитель департамента операции ООН в Косове по связи с прессой Александр Иванько, и мы будем беседовать о том, что происходит в эти часы, в последние сутки в Косовской Митровице. Александр, добрый вечер. Итак, вы много лет работаете в Югославии, бывший всякого уже успели навидаться. Действительно серьезная ситуация?
Ну, с утра была достаточно серьезная. Потому что собралось несколько сот, почти по тысячу человек рядом с окружным судом ООН во время нашей операции, когда мы вновь занимали здание суда. Против нас были использованы молотовые коктейли, потом пошли в ход гранаты, стрельба. И у нас 4 полицейских серьезно ранены и около 40 отделались легкими ранениями. Так что с утра было серьезное. Сейчас вроде бы все стабилизировалось.
А что случилось? Какие-то внутренние пружины этих беспорядков вам понятны?
Ну, мы 3 дня ждали, чтобы косовские сербы на севере сами покинули здание суда, пытались вести с ними переговоры. Но не удалось договориться, и поэтому было принято решение о том, чтобы сегодня силой взять здание окружного суда. Скорее всего, здесь обошлось не без помощи Белграда, помощь в кавычках, естественно, и это привело к эскалации ситуации. Насколько нам известно, среди тех, кто захватил здание суда, были сотрудники МВД Сербии.
Скажите, пожалуйста, Александр, есть ли понимание у вас, что будет делать международная миротворческая операция в ближайшие дни? Вот известно о том, что заменяют ваши, это то, кого вы называете ваши, это, видимо, гражданская миссия Косово, силы КФОР, военные, они лучше оснащены, лучше подготовлены к таким операциям. Долго такая продлится ситуация?
Ну, мы только вывели международных полицейских из северной части Митровицы, из города. Мы продолжаем функционировать и работать на всей территории Косово, в том числе и на севере, и контролировать, например, контрольно-пропускные пункты между Сербией и Косово. Мы сейчас пытаемся, надеемся, в ближайшие, по крайней мере, дни, что нашей полиции удастся вернуться в северное Косово, но из-за угрозы для безопасности полицейских мы их вынуждены были вывести несколько часов назад.
Александр, как вы оцениваете, там полно у вас всяких аналитиков, потенциал вот этого протеста или сопротивления сербского? Как долго в Косовской Митровице может вообще вот эта беспокойная ситуация продолжиться? Уже же месяц они там демонстрируют так или иначе.
Ну, раньше демонстрации все были в основном мирные, кроме вот нападения на 2 контрольно-пропускных пунктов и сегодняшней ситуации, да. А все остальные демонстрации были мирные. Мы не возражаем против мирных демонстраций, всегда говорили, что готовы к диалогу, но мы также не раз заявляли, что если против нас будут приняты какие-то насильственные меры, то мы, естественно, дадим отпор. И сегодня, например, мы пытались уладить ситуацию с белградским правительством, с сербскими лидерами на севере, и надеемся, что они смогут как-то повлиять, чтобы подобное не повторилось.
А как вся эта ситуация сказывается на положении во всем крае Косово? Спокойно ли в других городах? Что в Приштине происходит, например?
Кстати, абсолютно спокойно. Никаких инцидентов ни сегодня не произошло нигде, в том числе, например, в Штрипче. Это один из городов, где тоже проживает достаточно много сербов. Сегодня была нормальная мирная демонстрация, которая там каждый день, никаких инцидентов, ничего не произошло. А даже на севере в основном все эти беспорядки были локализированы. Они только происходили в северной части Митровицы. А, например, в других муниципальных округах ситуация была спокойной.
Спасибо, Александр Иванько, руководитель департамента операции ООН в Косово по связи с прессой. Надеюсь, что миротворцы быстро возьмут там, в конце концов, ситуацию под контроль. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 17 марта. И вот главные темы второй половины часа. Китайская армия подавила беспорядки в Тибете. Скончался глава Русской православной церкви за границей, митрополит Лавр. Британские ученые связали честную игру в бизнесе с правилами соблюдения демократии. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ряд проблем российско-американских отношений можно считать окончательно решенными, заявил действующий президент России Владимир Путин на встрече в Москве с госсекретарем США Кондолизой Райс и министром обороны Робертом Гейтсом. В городе Косовско-Митровице во время столкновений с местными сербами получили ранения 27 польских полицейских ООН и 14 украинских миротворцев. Среди сербов десятки раненых. Это самые жесткие столкновения за месяц, прошедшие после провозглашения независимости Косово от Сербии. В Москве убит 16-летний подросток из Ногинска, активист молодежной антифашистской организации Алексей Крылов. На него и его друзей в воскресенье напала группа молодых людей, вооруженных ножами и металлическими прутьями. Московская милиция продолжает попытки воспрепятствовать проведению акции в защиту лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. В понедельник у здания МВД были задержаны участники пикета в поддержку Резника. В священном для шиитов иракском городе Кербела на юге страны сегодня в результате подрыва смертницы погибли 25 человек. Полиция сообщила, что взрыв произошел в кафе в центре города. Тибетские правозащитники, базирующиеся в Индии, сообщают о массовых арестах в Тибете. Как утверждается, людей задерживают до истечения срока, данного китайскими властями участникам антиправительственных выступлений для добровольной сдачи. На юге Афганистана в провинции Гельмент при подрыве смертника погибли 3 иностранных солдата, их переводчик и 3 гражданских. Были ранены также 4 солдата международных сил и 6 мирных жителей. Гаагский трибунал отложил процесс по делу бывшего руководителя сербской разведслужбы в связи с его отсутствием. Причины, по которым Йовица Станишич не явился в суд, неизвестны.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 17 марта. Представители властей Китая утверждают, что в Тибете китайские солдаты не использовали огнестрельного оружия для подавления акции протеста. По словам губернатора области Цянба Пункога, погибли 13 демонстрантов. Тибетское правительство в изгнании сообщает, что при подавлении выступлений погибли около 100 человек. Акции протеста продолжались в административном центре Тибета Лхасе несколько дней, затем перекинулись на соседние области Китая, где также проживают тибетцы. Китайские власти контролируют теперь доступ западных журналистов Тибет, и проверить информацию крайне сложно. Всем иностранцам в Лхасе власти рекомендовали покинуть город. Правительственные силы согнали демонстрантов в старый город и дали срок, чтобы сдаться, и число арестованных уже исчисляется сотнями. Китай настаивает на том, что Тибет всегда был частью его территории. Однако многие жители области сохраняют лояльность Далай-Ламе, который в конце 50-х годов бежал за границу. О ситуации в Тибете я беседовал с моим коллегой Андреем Шароградским. Андрей несколько лет прожил в Китае и хорошо знает эту страну.
Понятно, какова социальная база этого протеста. Есть ли там политическая партия, которая стоит за организацией этих протестов? Это просто широкое гражданское сопротивление. Монахи стоят в центре всего этого? Или речь идет о каких-то случайно вспыхнувших беспорядках?
Я не могу сказать с уверенностью, наверное, никто не может сказать, с чего все началось, почему все это приобрело такой характер, который имеет сейчас, почему начались открытые столкновения, применение силы, хотя понятно, что были акции, отмечалось состоялась очередная годовщина восстания в Тибете, после которого Далай-лама был вынужден бежать в Индию. Это было в 1959 году. Но вот вы употребили слово, скажем, социальная база. Вот мне кажется, что когда мы говорим о том, что происходит в Тибете, что стоит за вот этими выступлениями, которые действительно приводят к столкновениям и к гибели людей, мы не должны рассматривать эти события вот в том рациональном смысле, как мы обычно делаем. Потому что речь идет, казалось бы, довольно парадоксальной ситуации. В принципе, можно говорить о том, что руководство Китайской Народной Республики пытается повысить уровень жизни населения в Тибете, модернизировать его, сделать так, чтобы везде, во всех домах была горячая вода, канализация, туда проведена железная дорога, и жители этого не хотят. Это может показаться странным, но тут нужно понимать характер тибетцев.
Это традиционная культура, традиционная,
да, это традиционная
религия.
Культура, это люди, которые там живут и которых лишают возможности вести тот образ жизни, который они хотят.
Тибетское общество как там структурировано? Там есть какие-то, ну, заметные политические лидеры или все ограничивается лидерством просто вот буддийской религии?
Это центр ламаизма, естественно, поэтому, в общем-то, все так или иначе завязано на монастыри. Это тибетцы, которые привыкли так, как они живут. И приходят ханьцы, ханьцы составляют более 90% населения Китайской Народной Республики, они открывают рестораны, они открывают магазины, они пользуются тем, что Тибет необыкновенно популярен. И тут еще один парадокс. Тибет стал необыкновенно популярен благодаря деятельности Далай-ламы, который пропагандирует ламаизм. И на самом деле, если мы посмотрим даже на его последние заявления, мы видим, что это необыкновенно умный, глубокий человек, который не провоцирует беспорядки дальше, который пытается их ограничить, но при этом употребляет очень важное, на мой взгляд, словосочетание «культурный геноцид». Вот это словосочетание, оно объясняет то, что там происходит. Он не говорит о независимости Тибета. Он призывает обе стороны остановиться. Он пытается ограничить насилие, но при этом он употребляет очень жесткую формулировку «культурный геноцид».
Тибетцы — это вообще отдельный народ? Или это все-таки близкое этнически к китайцам, я не знаю, к непальцам?
Ну, это сложный вопрос, но если поставить его просто, вот вы сказали «отдельный народ». Совершенно верно, это отдельный народ. А вот этот вот огромный тибетский массив Лхаса находится в центре, в достаточно большой мере удалено от любых крупных центров Китая. Ну, это, опять же, относительно, потому что мы даже знаем, что в провинциях Ганьсу и Сычуань тоже были выступления. Это провинции, которые находятся рядом с предгорьем, часть их, по крайней мере, это предгорье Тибета, там, разумеется, живут тибетцы.
Это какой-то диалог с китайскими властями относительно каких-то форм автономии политической, он бессмысленно. Китайцы не пойдут на это.
Ну, во-первых, китайцы это все дело воспринимают очень болезненно, потому что любое проявление в их глазах сепаратизма вызывает очень сильное раздражение. Я помню, как несколько месяцев назад мы беседовали, была экологическая катастрофа в провинции Хэйлунцзян, и для западного мира это была одна интерпретация событий, для внутреннего это была другая, так или иначе, пропагандистски они выигрывали эту ситуацию. Сейчас они продемонстрировали опять, что они не могут справиться с ситуацией, опять были приняты самые жесткие меры, которые привели к гибели людей. В этом смысле стоит вспомнить о том, что в 1989 году, когда были последние вот такие крупные выступления тибетцев, лидером коммунистической организации в Тибете был Ху Цзиньтао, который сейчас является лидером Китая, председателем КНР, и, в общем-то, тогда жесткость, которую он проявил, привела к тому, что на него обратил внимание Дэн Сяопин, у него карьера пошла вверх. В 1989 году тоже были очень жесткие подавления выступлений, но тогда оказался, по крайней мере, Китай был нестабильным. Это была вторая половина 80-х годов, первый перегрев экономики, первые вот негативные последствия реформы китайской. И, в общем, ситуация была довольно нестабильной. Но мы помним, что в том же 89-м году был Тяньаньмэнь.
Это говорил Андрей Шароградский, мой коллега и хороший эксперт по Китаю. Через две недели в Китае начнется эстафета олимпийского факела к Олимпиаде в Пекине, причем начнется она именно с Тибета. Далай-лама заявил, что поддерживает проведение Олимпийских игр в Пекине, поскольку эти соревнования, по его мнению, дадут Китаю возможность для демократизации. Однако более радикальные представители движения «За права Тибета» придерживаются иного мнения. И, например, в Нью-Йорке уже несколько дней проходит бессрочная демонстрация тибетских беженцев и других сторонников независимости Тибета. У представительства Китайской Народной Республики в Нью-Йорке. И такого рода протесты продолжаются уже не один день, и надо ожидать, что в ближайшие дни ситуация будет, к сожалению, еще более напряженной.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Глава Русской Православной Церкви за границей, митрополит Лавр, скончавшийся накануне, будет похоронен 21 марта в американском городе Джордан-Вилле в Свято-Троицком монастыре. С именем этого митрополита принято связывать восстановление единства Русской Православной Церкви. О перспективах объединения церквей после смерти церковного иерарха корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова беседовала с историком религии, доцентом Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борисом Фаликовым.
С именем митрополита Лавра связывают восстановление единства Русской Православной Церкви. Как вы думаете, почему объединение Русской Православной Церкви действительно произошло именно при Лавре, а не при его предшественнике, митрополите Виталии Устинове?
Это и какие-то его индивидуальные особенности, и, конечно же, пришло время. Русская Православная Церковь за рубежом, она же очень немногочисленная. Туда в основном входят иммигранты уже в третьем поколении. Цифру называют там от 60, по-моему, до 100 тысяч, но, по-моему, на самом деле, скорее, ближе к 60. Она рассеяна по всему миру, и положение-то у церкви финансовое было неважнецкое. Да и внутри, с идеологией тоже было не все в порядке, потому что вот эти вот принципы, а церковь очень консервативная, вот эти вот принципы антиэкуменизма, такие вот монархизм такой и прочие ее характерные черты, они как-то уже, видимо, и не очень с большим успехом пользовались у третьего поколения иммигрантов или там у вновь приехавших иммигрантов, которые, так сказать, в эту церковь входили. То есть какие-то новые шли, так сказать, настроения. И в этой связи понятно было, ну и с канонической точки зрения все-таки объединение с церковью, матерью, оно должно было произойти. В общем, время поспело. А что касается митрополита Лавра, это был сдержанный человек, мало говорил, но следовательно делал то, что хотел сделать. И, видимо, его убедили те гарантии, которые ему дал президент Путин в Нью-Йорке. Личные гарантии о том, что воссоединение церквей не приведет к такому, что ли, поглощению. Скорее, сохранится у них автономия какая-то. И, в общем-то, согласно акту о каноническом общении, автономия у них сохранилась.
Что фактически означает восстановление единства Русской Православной Церкви и для самой церкви, и для обычных верующих людей?
В историческом масштабе, конечно, это важно. Церковь этого РПЦЗ возникла в 1924 году, а порвали они с Московской патриархатом в 27-м после декларации митрополита Сергия Строгородского, когда тот как бы расписался в лояльности церкви большевикам. И раскол произошел вот по поводу так называемого сергианства, то есть сотрудничества с богопротивной властью, но потом это стали шире толковать, как вообще сотрудничество, такое сервильное сотрудничество с властью. Пока длилась советская власть, то очень сложно было воссоединиться к церквам. Когда она закончилась, как-то не парадоксально, сложности продолжались, потому что доверия не было у мигрантской церкви. Казалось, что сергианство продолжается уже в таком широком смысле. И более того, была попытка в 90-е годы организовать параллельные структуры здесь, в России, со стороны зарубежников. Но потом, правда, они от этого отказались. И вот так постепенно нарастало понимание, что, видимо, сказать, надо объединяться. Но должен сказать, что хотя руководство церкви во главе с митрополитом Лавром пришло к этой идее, внутри церкви было довольно много противников. Церковь РПЦЗ, она, с одной стороны, такая консервативная, монархические идеи и прочее, прочее, а с другой стороны, в ней чрезвычайно развита внутрицерковная демократия. И поэтому важные решения принимают не архиереи, не лидеры церкви, а принимают и миряне, то есть паства. И вот тут вот сложности начались. Синод архиерейский РПЦЗ вроде бы пришел к согласию, что надо воссоединяться. А вот миряне как-то так вот они все-таки с недоверием относились. И были даже слухи на определенном этапе, что при объединении до 20% отпадут. Но вроде бы не так уж много и ушли в раскол.
Процесс объединения, по-видимому, будет продолжаться еще какое-то время. То в Русской Православной Церкви за границей его продолжат. Как вы думаете, думаете, кто может стать преемником Лавра?
Тут довольно сложно, посудите сами. Избирать будут, по канонам, не раньше, чем через 40 дней после кончины. Это стало быть где-то после Пасхи, то есть где-то после 21 апреля. Сейчас временно исполняет обязанности архиепископ Сиднейский и австралийско-новозеландский Илларион. Он является первым заместителем председателя архиерейского синода. Председателем был Лавр. В такой ситуации, конечно, всегда можно предположить, что шансы у него достаточно велики. Но нельзя забывать о том, что вот есть такой человек, он второй заместитель председателя синода, он архиепископ берлинско-германский и великобританский, Март. У него, на мой взгляд, тоже, в общем, шансы неплохие. Вообще-то, конечно, для московской патриархии было бы выгодней и удачней, если бы Марк был избран. Он является таким, знаете, последовательным сторонником, одним из лидеров объединительного процесса.
Говорил историк религии Борис Фаликов с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой. Он обсуждал ситуацию в Русской Православной Церкви за границей после кончины митрополита Лавра. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это руководитель Амстердамского барочного оркестра и хора Тоон Коопман. В Москве состоялись гастроли этого прославленного коллектива. А сейчас о другой актуальной теме дня. Ученые Ноттингемского университета Великобритании провели эксперимент в 16 городах разных стран. Они хотели выяснить, в каких из этих стран наблюдается более высокий нравственный уровень и в какой мере люди готовы жертвовать личной выгодой ради общего блага. С одним из авторов и руководителей этого проекта, профессором Бенедиктом Херманом, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Эксперимент, который провели ученые Ноттингемского университета, подтвердил, что свойственное англичанам чувство честной игры, ставшее частью их национального характера, действительно реально существует, но что одновременно с этим есть страны, где это чувство практически отсутствует. Среди таких стран, в частности, называются Греция и Россия. Опубликованные результаты исследования, основанного на специально разработанных финансовых играх, свидетельствуют, что в некоторых странах игроки пытаются обмануть своих коллег по бизнесу и поживиться за их счет. Более того, когда их ловили за руку, они стремились отомстить людям, которые вывели их на чистую воду. Такая месть чаще всего встречается в относительно коррумпированных странах с ослабленной правовой системой и неразвитой этикой коллективного сотрудничества с незнакомыми людьми. Эксперимент также продемонстрировал определенную зависимость нравственного климата от экономического развития страны и наличия в ней демократических традиций. В интервью «Радио Свобода» один из авторов и руководителей исследования, профессор Бенедикт Херман, который жил и работал в России, отмечает, что эксперимент выявил существование значительного перепада в понимании правил честной игры в разных странах.
В странах, как Швейцария, или в Америке, или в Дании, там все люди, у них такое чувство очевидно есть. Не зная других, они чувствуют это моральную необходимость быть честным с ними. И в этом проект группы. Все равно, что я из других не знаю. И из-за этого, поскольку такой вот моральная необходимость существует для большинства, в этих контекстах это легче, что наши участники понимают, что если потом могут друг друга наказать, что такое три закона. Первое, что все должны быть честным друг другу, и все должны ложить проект, если могут. Во-вторых, если кто-то не ложил, тогда он халавчик, тогда другие имеют право его наказать. И третий закон, что если кто-то халавчиком поступил, его наказали, что он это принимает как честный штраф, как наказание, и не будет он мстить. Вот это такая закономерность, вот эта структура, моральная система существует в обществах, где люди друга очень много доверяют, даже если не знают друг друга.
Скажите, а у вас есть личный опыт жизни, скажем, в Греции и России, где, согласно вашему исследованию, отсутствует или очень слабое понятие честной игры?
Например, в Греции, там, на отпуске, и за один день, если на какое место, там, ближе Афин, пошел в ресторане кушать на обед. Тот хозяин хотел меня обмануть. Он меня в конце там показал счет два раза выше, чем я вот сначала калькулировал. Я его спросил: дорогой, вот это ваш счет, это не может быть справлено, потому что это два раза больше, чем по меню. И он начал в тот же самый момент на меня кричать, вот это как это, какой я вот наглый вообще. Интересно, он был тот, который меня обманул, И, в принципе, если вообще кого-то было право кричать, на кого было бы я на него, потому что он Шеменян кидал. А вот на самом деле, вот все это исследование начало в России. Из-за того, что я вот в 90-х годах жил год в Москве, там работал биохимиком тогда еще. И меня всегда удивил наблюдение такое, что, ну, этот процесс приватизации довольно своеобразно пошел, нечестно. Как это может быть, что люди все это так спокойнее принимают? Если у нас там, вот, когда я в Германии, если у нас будет бы какая-то приватизация государственной фирмы, и получается, что там кто-то взял на себе сколько же, только же нелегально, это будет бы скандал огромный уже. Но не такой же был момент в России в 90-х годах.
Ну, согласно вашему исследованию, где же все-таки чувство честной игры развито больше всего?
В тех странах, которые экономически очень развиты, например, в Америке, Дании, Великобритании, Швейцарии, Германии. Ну, надо сказать, тоже, например, в Китае. Китай это еще не то, конечно, это Китай имеет огромный потенциал, и это будет через там 10-20 лет один из ведущих экономических стран мира. Но в данный момент это не то. Значит, нельзя сказать, что это связано с экономическим положением страны. Да, есть что-то другое. Откуда? Мы на данный момент не знаем, где формируется точно вот это доверие, этот траст, это доверие между чужими людьми. Это формируется это через какой-то очень длинный исторический процесс. Или формируется это течение социализации. Мама, папа, как они воспитывают детей, да, надо доверить каждому, надо быть честным на каждого, все равно его знает или нет. Может быть, это...
Говорил профессор Бенедикт Херман. Британские ученые разработали финансовую игру, в ходе которой перед участниками стоял выбор, инвестировать ли свои личные средства в виде выданных им жетонов в общее дело или утаить свой вклад и тем самым поживиться доходом за счет других. Такие игры проводились в 16 городах мира – Лондоне, Бостоне, Москве, Минске, Сеуле, Афинах, Копенгагене, Женеве и других. Выяснилось, что когда оглашалась информация о вкладе каждого игрока в общее дело и участникам разрешалось наказывать уклонистов и ловкачей, отбирая у них часть жетонов, поведение нечестных игроков в разных странах кардинально отличалось. В таких странах, как Великобритания, Германия, США, Швейцария, наказанные участники игры смирялись с наказанием и изменяли свое поведение. В других странах, в частности в Греции и России, обманщики стремились отомстить тем, кто их наказал, и сотрудничество в общем бизнесе проваливалось. Британские ученые подчеркивают в своем отчете о проведенном эксперименте, что его результаты со всей очевидностью свидетельствуют о том, что успехи демократических государств с рыночной экономикой решающим образом зависят не только от материальной заинтересованности и активности его граждан, но и от нравственных качеств участников рынка и развитости в стране гражданского общества. Понимание современного капитализма, настаивают они, как царство голого чистогана и корысти, корни неверно. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати. Сегодня сосредоточимся только на одной публикации. Газета «Московский комсомолец» обнародует 17 марта новые подробности расследования убийства первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. У микрофона мой коллега Карен Агамиров.
Автор сегодняшней статьи в «Московском комсомольце» заголовком «Козлова хотели убить морально» журналист Лина Панченко трудится в отделе силовых структур и практически с самого начала занимается делом об убийстве первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Теперь вот в ее руки попало анонимное послание, автор которого сообщает, что знает о готовящейся кампании из разговоров некоторых акционеров и менеджеров ВИБ-банка, Евроком Инвест, КБ Республиканский, КБ Инкредбанк, КБ Химэксинбанк и прочих банков, многие из которых имеют отношение к ранее павшим банкам ОНС, Нефтяной, Промэксинбанк, Кристаллбанк. Аноним, далее по статье, утверждает, что в разговорах иногда звучит мысль, как бы хорошо было, если бы Всевышний призвал Козлова к себе. Кроме заинтересованных и обиженных банков, подобные разговоры поддерживают разнокалиберные предприниматели, лица, имеющие статус в министерствах и ведомствах, бывшие генералы-силовики и иные тусовщики с широкими связями, говорится в письме. Однако, как указывает автор, готовится кампания отнюдь не столько указанными людьми, они лишь обеспечивают оплачивают посильное участие в информационной поддержке. Среди поддерживающих немало ваших коллег по ЦБ РФ. По некоторым сведениям, в их числе есть зампреды ЦБ. Корреспондент МК информирует далее, что автор перечисляет тех, кто, по его мнению, намерен оказать серьезную организационно-информационную поддержку. Это члены Совета Федерации Магомедов, бывшие члены Совета Федерации Керпельман, депутаты Государственной Думы Лебедев, Аксаков, Гималов, Володин, бывший депутат Васильев и известные политики Немцов, Хакамада. Фамилия главного обвиняемого Алексея Френкеля упоминается в письме вместе с фамилиями других руководителей ВИБ-банка Альтшулера и Власова, которых автор называет истинными кукловодами в банке Европроминвест, менеджмент которого специально подбирался для осуществления теневого оборота. И в связи с тем, что он по-прежнему координирует судебные процессы. Сам анонимный документ, сообщает журналист МК, на процессе еще не рассматривался. Адвокат Алексея Френкеля Виктор Паршуткин заявил газете: грубое нарушение ссылаться при допросе свидетеля на неоглашенные материалы. Ведь присяжные с его содержанием не знакомы, завершает свою статью в «Московском комсомольце» Лина Панченко. Послушайте комментарий директора Института проблем глобализации, доктора экономических наук Михаила Делягина.
В принципе, факт поступления Козлова угроз, тем более анонимных, вполне правдоподобен. Люди, когда угрожают, они, в общем-то, склонны расширять круг лиц, от которых они действуют. Жанр очень похож для записки с угрозами, потому что, типа, мы тебя не запугиваем, мы тебя добра желаем. Козлов действительно занимался очень болезненными для банковского сообщества делами. Настораживает даже не то, что произошла утечка из материалов обвинения. Настораживает очень сильно перечисление конкретных людей. У него есть какие-то интересы, эти интересы можно посчитать, и возникает серьезное ощущение, что эта записка может быть просто придумана обвинением. И когда в «Московском комсомольце» публикуется накануне дела такого материала, это явное давление на суд, раз. И, во-вторых, безусловно, это дискредитация всех, кто там упомянут. И отвечать за эту дискредитацию должны люди, которые передали этот материал в газету. Но я абсолютно убежден, что никаких расследований по этому поводу не будет. Поэтому я не стал бы относиться к этой записке всерьез. Перечисление столь разнообразных имен... Я допускаю, что там Немцов когда-то имел какое-то отношение к банковскому бизнесу Тамада. Вы знаете, это напоминает попытку опорочить политических противников. Называть генерала-силовика тусовщиком — такое ощущение, что ты какой-то писал просто стажер. Вот где этот стажер был? Был этот стажер в обвинительных и нападающих органах? Или этот стажер был в какой-то структуре, которая является врагами Козлова? Документ не соответствует жанру. Это анонимный донос.
Подвел черту Михаил Делягин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 17 марта, руководитель Амстердамского барочного оркестра и хора, органист, клавесинист и дирижер Тоон Коупман. Его оркестр, считающийся лидером так называемого движения аутентистов, впервые в истории дал единственный концерт в Москве. Тоону Коупману 63 года, он родился в голландском городе Цволле, учился игре на органе и теории музыки в Амстердаме. Барочный квартет основал в 79 году, в 92-м к нему присоединился и хор. Один из самых грандиозных проектов Коупмана – это запись в аутентичном звучании всех кантат Иоганна Себастьяна Баха. Он владелец звукозаписывающей компании «Антуан Маршан», обладатель многочисленных профессиональных наград. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит музыкальный критик газеты «Ведомости», оперный блогер русской версии журнала «Роллинг Стоун» Ирина Ралдугина.
Многие предпочитают говорить не аутентизм, а исторически информированное исполнительство. Аутентизм – это определенные приемы игры, характерные вот как раз для такого исполнения аутентичного. Это игра на струнах без вибрато. Предпочитают музыканты играть не просто на струнах железных, а на струнах жильных, каковые были распространены в 18 веке. Как правило, предпочитают музыканты играть на полтона ниже, поскольку считается, что именно так исполняли музыку в 18-18 веках. Обычно это меньшие по составу оркестры, вот как в случае с Тоном Коупманом, всего, например, 7 скрипок в ансамбле. Естественно, вокал тоже несколько отличается. Вот если они вот поют без оперной густоты в голосе, и голоса их более сфокусированные. Невозможно было, например, еще 10 лет назад представить, что Коупман может приехать в Россию, но вот сейчас это произошло, и, конечно, несомненно, это историческое событие вот для любителей барокко российских. Некоторые считают, что даже если мы будем играть на старинных инструментах, на жильных струнах, то мы все равно никогда не сможем приделать себе ум, эпоха слушателя XVIII века, и культура слушания у нас совершенно другая, уже современная. Но отчасти это мода, несомненно. И многие дирижеры, которые специально даже не занимаются вот аутентичным исполнением, они иногда в своих программках «Сегодня мы будем исполнять аутентичную», скажем, оперу Генделя. Но вместе с тем существуют профессионалы, вот как Копан, которые занимаются именно историческим исполнительством и не отходят от этой линии. Многие считают, что вообще аутентизм возник, когда накопилась, скажем так, критическая масса интерпретаций. И, например, многие произведения, они исполнялись в XVIII веке одним образом, там, а далее они исполнялись в эпоху классицизма другим образом и в эпоху романтизма третьим образом. И, естественно, в XX веке уже исполнение, оно иногда совершенно не сочеталось с задумкой композитора. Возник аутентизм как своего рода очистка произведений от каких-то напластовок, которые происходили в 19-20 веке. Меняется не только какая-то философия подхода к произведению, но вот и в частности технология.
У «Человека дня» Радио «Свобода» говорила музыкальный критик Ирина Ралдугина. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова, Илья Бабчинецкий. У микрофона работал Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы слушаете Дмитрия Волчика. Он, как всегда, с событиями в области культуры минувшего уикенда в программе «Поверх барьеров». Сегодня рассказ о книжных выставках в Москве, Париже и Лейпциге. Так что много хорошей литературы. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Директор и воспитатель этой школы в январе неоднократно оскорбляли и били детей.
Пусть уважаемые международные организации проведут тщательное расследование.
Мы испытываем тревогу в связи с тем, что ситуация на валютном рынке чересчур изменчива.
По мнению ее представителей, успех оппозиции объясняется недовольством французов политикой реформ Николя Саркози.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».